Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели наших занятий по истории поместных православных церквей. Я приглашаю вас на очередной урок. Он по счету у нас 23-й. И сегодня мы будем рассматривать с вами, как происходило развитие Антиохийской православной церкви на протяжении 20-го столетия. С вами отмечали, что 19-е предыдущее столетие в истории Антиохийского патриархата наконец-то завершило борьбу арабов и греков за патриарший престол. Эта борьба привела к тому, что в 1899 году антиохийским патриархом был избран Милетий, араб по национальности, и антиохийская церковь, состоящая из арабской паствы на всех, так сказать, церковных уровнях, обрела национальную, социокультурную, если можно так сказать, целостность. Патриархи арабы, избираемые с того времени до сегодняшнего дня, отныне могли находиться в полноценном диалоге со своей паствой. Кроме того, XIX век был эпохой возобновления связей с Россией, вследствие чего Антиохийская церковь получила возможность хоть как-то поправить свое материальное состояние, избавиться от долгов и обрести свою традицию общего и духовного образования. Благодаря деятельности Российского императорского православного палестинского общества, созданного в 1882 году, на протяжении 1895-1910 годов в Ливане и Сирии было открыто 77 школ для 10 тысяч учащихся, а в 1900 году в Баламанском монастыре была основана духовная семинария, обучение в которой строилось на основе российских программ. Эта семинария получила свое название по имени монастыря, поэтому так и называлась Баламанская. Располагалась она на живописном Баламанском холме. Впоследствии из этой семинарии выйдет Богословский институт святого Иоанна Дамаскина, существующий до настоящего времени. И в этой связи мне хотелось бы познакомить вас с историей этого духовного учебного заведения, по сути, первого в Сирии, сказать о нем несколько слов. Институт богословия святого Иоанна Дамаскина является очагом молитвы и обучения. Это учебное заведение по праву считается кульминацией многолетней истории религиозного образования в Баламанском монастыре. Еще задолго до появления императорского православного палестинского общества в 1832 году архимандрит Афанасий Кассир в ответ на нужды Антиохийской церкви основал первую школу для священнослужителей в этой сирийской обители. На протяжении 7 лет здесь преподавались арабский и греческий языки, церковная музыка, догматическое и пастырское богословие. К сожалению, эта школа долго не просуществовала, по той причине, что в ее стенах учились в основном арабы, получавшие там хорошую образовательную базу, а иерархи, не желавшие усиления арабских позиций внутри церкви. Мы с вами, уважаемые слушатели, на предыдущих наших передачах неоднократно обращали внимание на то, что в то время главенствующую роль в церкви играли греческие архиереи. Так вот, эти греческие архиереи, в конце концов, добились закрытия этой школы в 1840 году. И лишь спустя более полувека, в 1900 году, после интронизации патриарха Антиохийского Милетия, того самого первого патриарха Араба, эта семинария была вновь открыта. В начале Первой мировой войны, в 1914 году, школа вновь была закрыта, но частично восстановила свою деятельность в промежутке между двумя мировыми войнами после интронизации антиохийского патриарха Александра III, это начало 30-х годов. Мы об этом патриархе еще поговорим сегодня. Этой семинарии, повторяю, было суждено стать крупным сирийским богословским институтом. Это произошло в связи с тем, что все более очевидной становилась необходимость повышения уровня духовного и интеллектуального развития священнослужителей и преподавателей богословских наук. А способ достижения такой цели церковь видела в учреждении богословского института высшего академического и духовного стандарта. И вот в 1965 году Антиохийская церковь приняла решение начать финансирование строительства богословского института, теперь уже, а не семинарии, на Баламанском холме, одно название которого вселяло тепло в сердце каждого православного, принадлежащего Антиохийской церкви. 10 августа 1966 года Священный Синод Антиохийской православной церкви принял решение о закладке первого камня в здании будущего института. Закладку камня совершил 15 августа 1966 года антиохийский патриарх Феодосий. Спустя 4 года институт начал свою работу под руководством митрополита Игнатия Хазима. А сегодня Игнатий Хазим — это антиохийский патриарх. Первый выпуск дипломированных специалистов был приурочен ко дню преподобного Иоанна Дамаскина. Это произошло 4 декабря 1974 года. Иоанн Дамаскин, как мы знаем, это святой, особо почитаемый в Сирии. В феврале 1975 года президент Ливана издал декрет о признании и государственной аккредитации Баламанского православного богословского института. В 1988 году Антиохийская патриархия приняла решение о строительстве на Баламанском холме, полностью находящемся в ведении Антиохийского патриархата, университета и университетского городка. В этом учебном заведении было решено раздвинуть рамки преподавания сугубо религиозных дисциплин. В состав Баламанского университета во имя преподобного Иоанна Дамаскина, помимо богословского, вошло довольно большое количество других факультетов, в недрах которых готовятся специалисты сегодня в области медицины, управления и бизнеса, архитектуры и искусства. Вот такой интересной и насыщенной событиями была судьба Баламанской семинарии, сегодня являющейся, повторяю, крупным сирийским богословским университетом. И на примере этого учебного заведения мы видим преемственность эпох, дань традиции и использование церковью самых лучших достижений в области современного образования. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте вернемся к началу 20-го столетия и разберемся, что же произошло с патриархатом в целом в связи с колоссальными политическими изменениями, которые произошли тогда в мире и, прежде всего, на Ближнем Востоке. Дело в том, что в начале 20 века завершилось 400-летнее владычество турок в Сирии. Да и вообще не только в Сирии, в целом на Восточном Средиземноморье. После Первой мировой войны в 1918 году Османская империя прекратила свое существование, и с османским игом было покончено. Но, как оказалось, Сирия и Ливан и тогда не стали самостоятельными государствами. После Первой мировой войны всей ситуацией в мире распоряжались державы-победительницы, страны Антанты. Это Англия и Франция. И поначалу, осенью 1918 года, Сирия и Ливан были заняты английскими войсками. А затем, согласно условиям Версальского мирного договора 1919 года, который подвел итоги Первой мировой войны, территория Сирии и Ливана перешли под управление Франции. Победа в Первой мировой войне дала возможность Великобритании и Франции последний в истории шанс для расширения своих колониальных владений. Но вот здесь мне хотелось бы немного пояснить, почему именно Франция претендовала на Ближний Восток и почему именно на Сирию. Ответив на этот вопрос, нам будет понятно, насколько правомочны были претензии Франции на Сирию. Дело в том, что еще до Первой мировой войны в Османской империи существовали непризнанные официально сферы интересов великих держав, то есть Англии и Франции. К таким сферам интересов относились районы, куда вкладывались английские и французские капиталы, и на которые эти европейские державы смотрели как на будущие сферы влияния, или, проще говоря, колонии. Именно бесцеремонное вторжение Германии, третьей силы, в эти сферы интересов стало одной из причин Первой мировой войны. Основной сферой британских интересов был район Персидского залива и Месопотамии, а французы претендовали на восточное Средиземноморье, в первую очередь Ливан, но также на Сирию и Киликию. Некоторые французские политики мечтали даже о господстве над так называемой Великой Сирией. Они понимали под этим термином Великая Сирия территорию от гор Тавра, это Киликия, родина апостола Павла, до Аравийской пустыни. Франция обосновывала свои претензии историческими правами, которые основывались на материальных интересах. Это огромные французские капиталовложения в сирийскую экономику и моральных интересах, которые сводились к многолетней миссионерской и просветительской работе, а также традиционном покровительстве французов местным католикам-униатам. Французы фактически создали в Сирии собственную, параллельную турецкой систему образования. Во французских школах к 1914 году обучалось 58 тысяч учеников. А венцом этой французской школьной системы стал Бейрутский университет святого Жозефа, который патронировался иезуитами. Ну а потом, уже в ходе самой Первой мировой войны, союзники по Антанте наметили основные планы раздела османского наследства в серии тайных договоров, в основном закреплявших за ними традиционные сферы интересов, те, что мы только что назвали. Важнейшим из этих тайных договоров был англо-французский договор 1916 года, это так называемый договор Сайкса-Пико по фамилиям двух дипломатов, английского и французского. Так вот, согласно этому договору, договору Сайкса-Пико, признавалось право Франции на фактический захват Ливана, побережья Сирии, Киликии, части турецкого Курдистана и части центральной Анатолии с городом Сивас. А Великобритания по этому договору могла захватывать южную и центральную Месопотамию с городом Багдадом. Между этими зонами лежала обширная территория, предназначавшаяся для создания арабского государства, и эта территория должна была находиться под совместным французским и английским влиянием. Вот как вершилась судьба ближневосточных территорий, а именно Сирии и Ливана, в европейских дипломатических кабинетах. Итак, следуя всем этим договорам, следуя соглашениям, которые были заключены, в 1920 году французы оккупировали Сирию и Ливан, фактически превратив эти территории в свои колонии. И Антиохийский патриархат вновь был вынужден нести свое служение в условиях иноземного владычества, теперь уже европейского. В 1923 году состоялась еще одна международная конференция в швейцарском городе Лозанне. Согласно решениям этой конференции, часть территорий антиохийского патриархата, в частности Киликия, это юго-восточное побережье Малоазийского полуострова, так вот, часть этих территорий оказались в составе Турецкой республики. В конце 30-х годов 20 века французские власти, помимо всего прочего, передали Турции землю, где находится Антиохия, древний центр патриархата. Вот именно с тех пор за городом и закрепилось турецкое название Антакья. Между прочим, эта акция, до сих пор официально не признанная Сирией, значительно ухудшила положение местного православного населения, так как современная Турция — это светская республика, в которой запрещается даже священнику показываться на улице в рясе или в другой богослужебной одежде. Вступивший на антиохийский патриарший престол в 1931 году патриарх Александр III стоял на позициях арабского национализма. В 30-е годы XX века значительная часть православных вместе с мусульманами, выступая за независимость Сирии, поддерживала арабское национальное движение. Арабы не хотели больше зависеть от Франции, они хотели иметь собственное независимое арабское сирийское государство. В 1940 году в Дамаске сформировалось ядро арабской националистической партии БААС, в результате деятельности которой в 1941 году Франция была вынуждена провозгласить формальную независимость Сирии и Ливана, а в 1947 году Франция окончательно вывела из этих стран свои войска. И вот на этом господство французов в Сирии и Ливане было окончено, и эти государства стали самостоятельными. Когда началась Великая Отечественная война в 1941 году, антиохийский патриарх Александр обратился к христианам всего мира с просьбой о поддержке России и ее народа. А один из архиереев антиохийской церкви, митрополит Илья Карам, в будущем очень большой друг России и русской церкви, ушел в затвор и молился в пещерной церкви перед чудотворной иконой Божией Матери о спасении России. Этот пещерный храм, где молился митрополит, находится в монастыре, название которого в переводе на русский язык означает «Монастырь Божией Матери, несущий свет». Этот монастырь расположен в Ливане, в 60 километрах от Бейрута, современной ливанской столицы, на вершине высокой скалы. И вот там митрополит Илья молился, и на четвертые сутки затвора во время молитвы ему явилась в огненном столпе Божия Матерь и возвестила о том, что Россия будет спасена. Уже после войны, в 1947 году, когда митрополит Илья Карам прибыл в Москву, то на богослужении в Москве он в приветственном слове патриарху Алексию I сказал: «Народ ваш, народ богоносец, вся история земли российской свидетельствует о том, что в тяжелые эпохи внутренних смут благородный русский народ прибегал к Божией помощи. Велик Бог христианский, и в эту ужасную кровавую войну он сохранил любимый свой народ и дом Пресвятой Богородицы». Вообще, после Великой Отечественной войны опять возобновились связи русской и антиохийской церквей. В 1948 году в Москве вновь открылось антиохийское подворье, закрытое в конце 20-х годов. Сам патриарх антиохийский Александр III 4 раза посещал Москву, участвуя, между прочим, в интронизации патриарха Алексея 1 в 1945 году и празднование 40-летия восстановления патриаршества. Это уже 1958 год. Несколько раз приезжал в Советский Союз по приглашению патриарха Алексея I, упоминаемый нами митрополит Илья Карам. После кончины патриарха Александра III в 1958 году на Антиохийский престол был избран патриарх Феодосий. Спустя год после своего избрания он совершил визит в Москву, где совершал в Богоявленском соборе литургию на арабском, греческом и славянском языках. Патриарх Феодосий во время своего тогдашнего визита посетил также Ленинград, Киев и Одессу. При патриархе Феодосии укрепилось внутреннее положение Антиохийской православной церкви. В 1970 году на Антиохийский престол был избран патриарх Илья IV, приложивший много усилий для укрепления единства епископата, духовенства и мирян. Одной из труднейших была проблема тогда централизации церковного управления, и в 1972 году был принят новый, ныне действующий устав Антиохийской православной церкви, который смог скорректировать, решить эту проблему. С 1979 года и по настоящее время Антиохийскую православную церковь возглавляет блаженнейший патриарх Антиохийский Игнатий Хазим. 3 года назад, в январе 2003 года, он посетил Русскую православную церковь, и в ходе визита состоялись встречи с патриархом Алексеем II, обсуждались вопросы о положении православных христиан в странах Ближнего Востока, укреплении мира, противодействии терроризму и ситуации вокруг Ирака. Мне хотелось бы сказать несколько слов о жизненном пути патриарха Игнатия. Родился он в 1921 году в православной арабской семье. С ранних лет он посещал богослужения и участвовал в церковной жизни. Еще в период обучения в Бейрутском университете будущий патриарх поступил на службу в один из храмов местной епархии, сначала в качестве алтарника, а через некоторое время стал диаконом. В 1942 году Игнатий был одним из организаторов всеправославного молодежного движения, которое развивалось в Ливане и Сирии во время Второй мировой войны. Это движение придало новые жизненные силы всей Антиохийской церкви и способствовало притоку молодежи в церковь. В 1945 году он отправляется в Париж, где учится в Свято-Сергиевском богословском институте. После возвращения на Ближний Восток он становится деканом в Баламанской семинарии, о которой мы подробно поговорили в начале нашей сегодняшней передачи. Как декан он всегда стремился обеспечивать Антиохийскую патриархию образованными и высокоразвитыми клириками, которые получили хорошее духовное и интеллектуальное образование, у которых была искренняя и нелицемерная вера. В 1953 году будущий патриарх выступил одним из основателей Всемирного объединения православной молодежи и богословских школ. В 1970 году Игнатий стал митрополитом Латакийским в Сирии, а в 1979 году Господь призвал его на патриаршее служение, и он стал антиохийским патриархом, 3-м по диптиху православных церквей после патриархов Константинополя и Александрии. В своей речи после церемонии избрания он сказал: «Я знаю, что я буду осужден, если не буду искренне заботиться о церкви и о каждом из вас. Для меня неприемлемо общаться с вами свысока, словно я выше вас. Нет, никаких различий между нами нет, я неотъемлемая ваша часть». Я нахожусь в вас и прошу, чтобы вы были во мне. Ведь Господь пребывает, и Дух Святой спускается на братьев, собравшихся и объединенных в общину, поскольку они проявляют разнообразие в единстве Духа. Итак, дорогие друзья, мы с вами поговорили сегодня о развитии Антиохийской православной церкви на протяжении 20-го столетия. Назвали имена антиохийских патриархов и, так сказать, заочно, словесно познакомились с нынешним антиохийским патриархом Игнатием. В следующий раз у нас с вами состоится заключительная передача по теме «Антиохийский патриархат», после которой мы начнем изучение следующей, четвертой поместной церкви, церкви Иерусалимской. А сегодня я прощаюсь с вами, успехов вам и помощи Божией, дорогие наши слушатели. Встретимся через неделю.